Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей итоговый выпуск программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
О главных новостях выпуска. Оглашен приговор по делу об убийстве таджикской девочки Хуршиды Султоновой. Мировое сообщество призывает Иран прекратить ядерные разработки. В Ираке освобождена американская журналистка Джилл Кэрролл. Городской суд Петербурга огласил приговор по делу об убийстве таджикской девочки Хуршиды Султоновой. 7 молодых людей, обвиняемых в нападении, которое ранее коллегия присяжных квалифицировала как хулиганство, приговорены к лишению свободы на сроки от 1,5 до 5 лет. Один подсудимый оправдан. К самому длительному сроку заключения приговорен подросток, которого до вердикта присяжных прокуратура обвиняла в убийстве. Нападение на таджикскую семью было совершено в феврале 2004 года. 9-летняя Хуршида Султонова скончалась от 11 ножевых ранений. Подробнее об этом после выпуска новостей. 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия едины во мнении, что Иран должен прекратить работы по обогащению урана. Об этом было заявлено после встречи в Берлине глав внешнеполитических ведомств Великобритании, Китая, России, США, Франции и Германии. Говорит госсекретарь США Кондолиза Райс.
Я полагаю, что эта встреча послужит очень ясным сигналом Ирану о сплоченности международного сообщества, которое рассчитывает, что Тегеран выполнит его справедливые требования. Мы требуем, чтобы ядерная программа Ирана недвусмысленно служила только мирным целям. У Ирана будет возможность иметь именно такую программу.
Сказала Кондолиза Райс. А вот оценка главы британского МИД Джека Стро.
Мы проявили большое терпение в отношении Ирана. Он нас недооценил. Тегеран рассчитывал, что мнения мирового сообщества разделятся, но мы еще больше сплотились.
Это был Джек Стро. В среду Совет Безопасности ООН дал Ирану 30 дней на сворачивание его ядерной программы. Репортаж из Берлина во второй половине часа. В Ираке освобождена американская журналистка Джилл Кэрролл, захваченная экстремистами в Багдаде 7 января. В интервью иракскому телевидению Кэрролл сообщила, что с ней обращались хорошо, но она так и не поняла, почему ее похитили. Как заявили иракские власти, экстремисты передали заложницу одной из суннитских партий. Журналистка в добром здравии сейчас находится в зеленой зоне Багдада, где расположены дипломатические представительства и административные здания. Посольство США в Ираке и американское командование отказались от комментариев. Похитители тестя президента Ингушетии Мурата Зязикова выдвинули требования. С подробностями корреспондент Радио Свобода Юрий Багров.
Отставок президента Мурата Зязикова и прокурора Ингушетии Махмуда Аликолиматова требуют похитители депутаты Народного собрания республики Магомеда Чехиева. Чехиев был увезен в неизвестном направлении вооруженными людьми месяц назад. Похищенный депутат является тестем главы Ингушетии. О том, что Чехиева украли с целью оказать воздействие на республиканскую власть, на следующий день после похищения заявил заместитель генерального прокурора Николай Шепель. На днях его слова нашли подтверждение. На одном из сайтов чеченских сепаратистов появилась информация о том, что депутат удерживается ингушским джамаатом «Шариат». В правоохранительных органах скептически восприняли эту информацию. По данным милиционеров, вооруженная группировка «Шариата», о которой говорится на интернет-сайте, распалась еще летом прошлого года на мелкие отряды. Юрий Багров, Радио Свобода, Северный Кавказ.
Правительство России на заседании в четверг одобрило предложение Министерства обороны сократить перечень отсрочек от службы в армии. В частности, от службы не будут освобождаться граждане, занятые уходом за близкими родственниками, инвалидами первой и второй групп, молодые люди, имеющие детей до 3 лет, а также учащиеся ПТУ и техникумов. В Москве прошло учредительное заседание акционеров компании по строительству североевропейского газопровода. Председателем комитета акционеров единогласно избран экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер с годовым окладом 250 тысяч евро. Об этом объявил глава российского концерна «Газпром» Алексей Миллер.
Сегодня были назначены представители от каждой компании в комитет акционеров, и председателем комитета акционеров был избран господин Шрёдер.
Сказал Алексей Миллер.
Радио Свобода. Новости.
В центре Тбилиси около 5000 человек провели митинг с требованием отставки правительства Грузии и проведения внеочередных парламентских выборов. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Митинг протеста у здания парламента на проспекте Руставели был инициирован лейбористской партией Грузии. Эту партию, не имеющую фракцию в парламенте, поддержали парламентские партии, республиканцы и новые правые. Митинг был санкционирован тбилисской мэрией. Основное требование – отмена закона об обязательном использовании так называемых кассовых аппаратов и объективное расследование убийства полицейскими молодого сотрудника одного из грузинских банков Сандро Гиргулиани. Участники митинга потребовали отставки министра внутренних дел и всего правительства. Звучали требования о необходимости принятия нового избирательного кодекса, уменьшения избирательного ценза, чтобы попасть в парламент могли и оппозиционные партии. Георгий Кобалаза для Радио Свобода, Тбилиси.
Партия регионов Виктора Януковича не исключает создание парламентской коалиции с пропрезидентским блоком «Наша Украина». Об этом заявил в четверг член партии известный бизнесмен Ренат Ахметов.
В бизнесе и в политике чаще всего бывают браки по расчету. Если учитывать, что любви между нами нет, возможен брак только по расчету. Наш расчет – экономический рост и объединение Украины. Это главное наше условие будет при формировании коалиции.
Сказал Ренат Ахметов. Российский корабль «Союз» с 13-й экспедиции на Международную космическую станцию стартовал с космодрома Байконур. Как сообщил руководитель полетами Владимир Соловьев, после запуска связь с аппаратом осуществлялась в аварийном режиме.
У нас возникли некие проблемы с наземным контуром управления. Пропало несколько каналов передачи информации, вследствие чего мы работали в весьма таком затруднительном режиме.
Сказал руководитель полетами Владимир Соловьев.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Процесс по делу об убийстве таджикской девочки в Петербурге. Почему судят не за убийство, а за хулиганство? Резолюция Совета Безопасности ООН о ядерной программе Ирана. Каковы шансы на то, что Тегеран уступит требованиям международного сообщества? Поддержка европейских стран белорусской оппозиции. Почему минские студенты будут получать стипендии в Чехии и Польше? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 30 марта. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня в городском суде Петербурга оглашен приговор подросткам, обвинявшимся в нападении на семью Султоновых. Доказать, что именно один из этих подростков убил 9-летнюю таджикскую девочку Хуршиду Султонову, как и то, что преступление совершено на национальной почве, не удалось. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Олег Яхонтов.
Следствие и судебное дело о нападении на семью Султоновых, 35-летнего уроженца Таджикистана Юсуфа Султонова, его 9-летнюю дочь Хуршиду и 11-летнего племянника Алабира – длилось более 2 лет. 9 февраля 2004 года неизвестные подростки напали на возвращавшихся с катка мужчину и 2 детей, избили их и, нанеся ножевые ранения, скрылись. Девочка умерла на руках у родственников. На ее теле врачи насчитали 11 ножевых ранений. У мужчины и мальчика врачи зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибленную рану головы. На скамье подсудимых оказались 8 подростков, а несколько участников нападения так и остались неустановленными. 22 марта коллегия присяжных вынесла практически оправдательный вердикт, согласно которому были сняты обвинения в убийстве с главного фигуранта дела Романа Казакова и признали обвиняемых виновными лишь в хулиганстве. Также был исключен националистический мотив, которым, по версии прокуратуры, руководствовались нападавшие. Личность же человека, совершившего описанные свидетелями обвинения, похожие на ножевые удары движения левой руки, осталась, по мнению присяжных, неразгаданной. По-видимому, роль сыграло отсутствие среди вещественных доказательств орудия убийства – ножа. Адвокат потерпевшей стороны Нателла Пономарева посчитала, что присяжные просто пожалели подсудимого Романа Казакова из-за его возраста. Ему исполнилось 16 лет, а на момент убийства он едва переступил порог 14-летия. Вердикт присяжных сразу же был назван скандальным. Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко отметила, что точка в этом деле еще не поставлена, а государственные обвинения и представитель потерпевшей стороны заявили, что категорически не согласны с вердиктом и будут его обжаловать в Верховном суде. Так или иначе, сегодня перед вынесением приговора правом последнего слова воспользовался только один из подсудимых, тот самый подросток, который изначально признавал свою вину. Он единственный выразил сожаление относительно гибели девочки и просил снисхождения. Адвокаты же остальных подсудимых просили для своих подзащитных оправдательного вердикта. Далее был оглашен сам приговор.
В совокупности преступлений путем частичного сложения наказания окончательно назначить Казакову Роману Дмитриевичу наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в воспитательной колонии без штрафа. Меру пресечения Казакову содержание под стражей не изменять. Срок отбытия наказания исчисляется 12 мая 2004 года.
Остальные подсудимые получили от 1,5 до 3 лет лишения свободы. Трое из них были взяты под стражу в зале суда. Один обвиняемый был полностью оправдан. Его адвокат Сергей Акуловский считает...
Следствие проведено крайне плохо, и у меня такое чувство, что толком-то в ходе следствия никто настоящих преступников никто и не искал должным образом, как это необходимо делать. Мы видим, что на скамье подсудимых очутились лица, которые невиновны, которые не совершали преступления.
Адвокат другого подсудимого Вячеслав Червяков отметил...
По хулиганству, во-первых, да еще с ребенком малолетним, больше 2 лет условно, никогда не давали.
Что же касается представителя потерпевшей стороны, то адвокат семьи Султоновых Нателла Пономарева сказала...
Они отреагировали так же, как и все остальные люди, которые не являются профессиональными юристами. То есть они так же сказали, как же, ребенок убит, а виновного нет. Это просто сочли хулиганство. Поэтому еще раз повторяю, не сочли хулиганство. Просто на сегодняшний день вина того человека, который обвинялся в убийстве, не доказана.
Несмотря на то, что обвиняемые получили реальные, а не условные, как того требовала защита, сроки заключения, уже известно, что этот приговор будет обжалован прокуратурой в вышестоящей инстанции, поскольку обвинение считает, что убийство Хуршиды Султоновой совершил именно Роман Казаков, и его вина вполне доказана. Олег Яхонтов для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сейчас в прямом эфире программы «Время свободы» по телефону из Санкт-Петербурга правозащитник, заместитель председателя организации «Гражданский контроль» Борис Пустынцев. Борис Павлович, добрый вечер. Скажите, вы удивлены решением суда?
Извините, председатель правозащитной организации «Гражданский контроль». Нет, я совершенно не удовлетворен решением суда. Расистская мотивация этого преступления, она совершенно очевидна. Хотя бы из тех обстоятельств дела, что предавались гласности. Так что исключение этого расистского мотива объяснить просто невозможно. Очевидно, присяжные, ну хорошо, жалость, да, 14, сейчас ему 16. Я считаю, что вина Казакова, мне кажется, доказана. И кого он убьет, когда ему станет 18, это уже другой вопрос, конечно, очевидно, да. Неинтересный для присяжных.
Вы говорите, что невозможно обвинить, невозможно объяснить причину, по которой квалификация содеянного этими подростками оказалась именно такой, вот хулиганство. Тем не менее, все-таки я проявлю настойчивость и попрошу вас попытаться найти объяснение. Почему присяжные, видимо, они живут в какой-то определенной общественной атмосфере, в той же, в которой вся страна живет, может быть, с этим связано?
Это невозможно объяснить в нормальных условиях, скажем, в нормальном обществе. А у нас, естественно, на поведение присяжных влияют целый ряд факторов. Ну, один из них — это возможная боязнь ответных репрессий со стороны светского сообщества. Мы знаем, что оно достаточно агрессивно, достаточно вспомнить убийство этого антифашиста, студента недавнего в Санкт-Петербурге. А с другой стороны, ведь наши граждане, принимая решение по любому социально значимому вопросу, они неизбежно ориентируются на позицию власти. А вот отношение власти к подобным преступлениям, это до сих пор для многих граждан, практически для общества загадка. Потому что, с одной стороны, власть проводит политику безудержного популизма, рассчитывая на электоральную поддержку любых кругов. В отличие, скажем, от президента Ельцина, который никогда не играл на самых низменных инстинктах толпы, и все знали, что экстремисты из справа и слева для Бориса Ельцина политические противники. Это оказывало определенное сдерживающее влияние на градус ксенофобских настроений, которые всегда присутствовали в нашем обществе. А с некоторых пор граждане убедились, что власть вовсе не возражает против присутствия расистов на публичной политической арене. Ну, пример хотя бы Родина.
А почему, как вы считаете, нынешние власти не возражают против присутствия таких организаций на политической
арене? Потому что для нее это задача номер 7, если не 17. Основная задача все время постоянно доказывать свою легитимность, обеспечивать нужную электоральную поддержку. А последствия этой политики для них не имеют значения.
Скажите, Борис Павлович, вам вот это исход этого судебного процесса кажется знаковым? Последуют ли за ним какие-то движения в общественном сознании? Будет ли он каким-то маяком, таким каким-то флажком для дальнейшего развития общественной ситуации или нет?
Хотелось бы, но вряд ли. Это ведь не первый процесс с подобным исходом. Единственное, что здесь может повлиять, это выступление, например, губернатора Матвиенко. И я думаю, что теперь протест прокуратуры будет удовлетворен. Дело будет пересмотрено.
Спасибо. Председатель правозащитной организации «Гражданский контроль» Борис Пустынцев в эфире «Радио Свобода» комментировал приговор суда по делу об убийстве таджикской девочки. Убийство Хуршиды Султонова – один из многочисленных случаев жестокости по отношению к людям неславянской национальности. По данным Российского центра по изучению проблем ксенофобии «Сова», ежегодно в России происходит около полусотни убийств на почве расизма. Это только те случаи, которые фиксируются милицией. Более четверти россиян с неприязнью относятся к мигрантам из стран СНГ, утверждают социологи из Левада-центра. Несмотря на то, что приезжие трудятся в основном на низкоквалифицированных работах и по российским меркам получают небольшие деньги, многие россияны считают, что иностранцы отнимают их рабочие места. Тему продолжит корреспондент «Свободы» Любовь Чижова.
В России трудятся граждане Украины, Молдавии, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и других бывших республик СССР. Они строят дома, продают овощи и фрукты на рынках, работают грузчиками и дворниками. Покидать родные места и приезжать в холодную и негостеприимную Россию их вынуждают безработица и низкие заработки на родине. По данным Федеральной миграционной службы, сейчас в России около 10 миллионов нелегальных мигрантов. Сделать их легальными и заставить работать не только на себя, но и на Россию – основная задача нового законопроекта, который сейчас рассматривается в Государственной Думе. Его основная задача – упростить процедуру получения регистрации для трудовых мигрантов. Вот что говорит по этому поводу директор Федеральной миграционной службы Константин Рамадановский.
Посчитали мы вместе с Федеральной налоговой службой, ущерб от нелегальной миграции составляет более 200 миллиардов рублей. Это очень приличная сумма. И, конечно, если мы примем адекватные меры и сумеем наладить здесь работу, то государство будет в выигрыше, и это в большой мере пойдет на социальные программы для российского населения. В Таджикистане где-то бюджет страны порядка полмиллиона долларов. Примерно такую сумму таджикские рабочие отправляют отсюда переводами официально, и где-то в два раза больше идет неофициальными потоками, ну, типа такой системы, как «хвала». И я бы вместо термина «легализация» использовал бы термин «регуляризация». Это определение правового статуса.
Мой собеседник Халим приехал в Россию из Таджикистана. Как и большинство соотечественников, работает в строительном бизнесе. Строит дома в Подмосковье. Его максимальный заработок – 10 тысяч рублей в месяц. Халим утверждает, что с регистрацией у него все в порядке. И никаких проблем с российскими властями нет.
Пришли на заработку, чтобы что-нибудь зарабатывать.
А почему вот вы вынуждены были уехать из Таджикистана?
Зарплата там мало же. За этим мы пришли на заработки вот в Россию. Получается, вот по 9 тысяч, по 10, получается по 6 тысяч.
А в Таджикистане вы чем занимались?
Я таджикистанским водителем был. Раньше я нормально получил, потом уже работа не была со мной так. Я думал, пойду там в Россию, может быть, там я найду какую-нибудь хорошую работу.
Но вы довольны тем, как вам работается в России?
Да, нормально пока. Иногда трудности бывают, когда доделаешь все эти документы, все нормально. Остановят, например, милиция, все регистрация, все показываешь, все нормально.
Вымогают ли у вас деньги работники милиции?
Ну, еще у меня такое не было.
А как к вам относятся обычные москвичи?
Пока я здесь хожу, ничего, нормально, хорошо, пока не жалуемся.
Если все так, как говорит Халим, то ему просто повезло. По словам главы организации «Миграция и право» Гавхар Джураевой, именно безответные таджики чаще всего становятся жертвами милицейского произвола, потому что у них не слишком сильная диаспора, они плохо говорят по-русски и просто не знают, куда пойти пожаловаться, если нарушаются их права. Гавхар рассказывает, как живется и работается в Москве приезжим рабочим.
Почти на каждой стройке, на которой мы бываем, мы днем с огнем не можем найти работодателя, имеющего право найма. Поэтому процент легальных, он настолько ничтожен, что даже говорить о нем стыдно. Эта система, по сути, своей криминальная. Появилась целая сеть таких полукриминальных структур, которые питаются незаконными, нелегальными доходами от труда конкретного несчастного трудового мигранта. Человек въезжает легально, например, из Таджикистана, и через 3 дня, если он не нашел хозяйку, которая повела его в дом управления, прошла целую долгую кошмарную процедуру, подтверждающую, что все члены ее семьи согласны, чтобы этот человек у них проживал, и чтобы они обязательно пришли вместе с ней в дом управления. Потом надо будет идти в миграционную службу, там получать разрешение, потом идти в банк, платить определенную сумму денег. Ни один нормальный человек через эту процедуру за 3 дня пройти не мог. Потом проходит 3 месяца, и человеку надо выехать рабочему с территории России, чтобы обратно въехать, это тратить громадные деньги, и опять проходить всю эту процедуру. Депортировать человека за то, что он трудится, это вообще абсурд, потому что он за копейки отстраивает все. Он оставляет здесь не только свой труд, но он оставляет материальные ценности.
Часто ли иностранные рабочие становятся жертвами милицейского произвола?
Там есть такие компании. Вот компания, например, подброс наркотиков. Был период подброса патронов. Сейчас проходит компания фальсификации мелких и средних, так как их называют, преступлений. То есть, когда участковый уговаривает трудового мигранта взять на себя определенную вину. Или что-то украл он, или кого-то ударил. Для того, чтобы выполнить план раскрываемости преступлений.
По вашим наблюдениям, обычные рядовые москвичи, как они относятся к мигрантам, к иностранным рабочим?
Те, которые видят их, как они во дворе трудятся, защищают. Те, которые не видят, как они трудятся, очень большой процент боязни, что мигранты отбирают рабочие, трудовые мигранты отбирают рабочие места, заселяют Россию, это все угрозы и так далее. Я думаю, что когда люди видят, что другой человек работает, они к нему нормально относятся. Они ненормально относятся, когда на самом деле не протолкнутся в метро, когда на самом деле идут наркотики в Россию, когда на самом деле непонятно, что происходит в целом с миграционной политикой. Посмотрите, какое противодействие идет среди молодых людей, за которыми стоят достаточно взрослые люди, ослепленные ненависть. Мы очень бы хотели защитить человека, который с утра до ночи трудится, чтобы прокормить свою семью, потому что он в данном случае выгоден и России, и страны, из которой он приехал. Его надо уважать за это.
Говорила председатель организации «Миграция и право» Гавхар Джураева. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 30 марта. В ночь на пятницу из минских тюрем должны выйти на свободу более 100 сторонников оппозиции, осужденных на 7 суток административного ареста за участие в манифестациях. Среди них десятки студентов, которым, как считается, грозит теперь исключение из университетов и институтов, где они обучаются. Именно об этом шла речь сегодня в Варшаве, где один из лидеров белорусской оппозиции Александр Милинкевич встречался с политиками Польши. Ректоры польских университетов изъявили готовность принять к себе исключенных в Беларуси университетов. Студентов из университетов. Аналогичное решение приняли и власти Чехии. Тем временем в Беларуси замечают, что дата инаугурации Александра Лукашенко на 3-й президентский срок пока не определена. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
О дате очередного вступления Александра Лукашенко на президентский пост ничего пока не известно. Корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней уже разузнал детали предстоящего торжества и рассказывает о том, как это будет.
Начнется мероприятие во Дворце Республики, где Александр Лукашенко принесет присягу. После этого Лукашенко пойдет на Октябрьскую площадь. Для торжественного выхода в Витебске уже изготовили подготовили красную ковровую дорожку, которую выстелют от дворца до самой проезжей части. Ее длина около 200 метров. После этого по площади торжественно промаршируют войска и дадут клятву президенту, главнокомандующему. Вечером на Октябрьской площади организуют концерт звезд белорусской эстрады, тех самых, что активно себя проявили в пропагандистских концертах за Беларусь. Пока Лукашенко готовится в очередной раз взойти на президентский престол, умы оппозиционных политиков заняты другими мыслями. Спустя 5 дней после разгона шествия удалось найти сильно избитого спецназа мужчину, о котором говорили, что он мог погибнуть в стычке с милицией. Им оказался житель Витебского района Владимир Шаденко. Сейчас он находится дома, а завтра собирается снимать многочисленные швы.
Ко мне по голове и стук. Ну, я сел на землю. Кинулись там ты со щитами. Вначале мне лупцевать. Вот на руке синяк здоровенный, на ноге его сейчас ее синяк такие же.
В больнице, куда был доставлен Владимир Шаденко, никаких записей в журнале учета не осталось.
Это рассказывал корреспондент Радио Свободы Игорь Корней. Бывший кандидат в президенты от белорусской оппозиции Александр Миленкевич находится в Польше, и его там принимают тепло, так же, как в январе, когда Миленкевич во время визита в Польшу выступил в национальном парламенте. Корреспондент Радио Свобода в Польше Алексей Диковицкий рассказывает, что на этот раз лидер белорусской оппозиции договаривался в Варшаве об образовании для студентов из Белоруссии.
Сегодня белорусского оппозиционера снова встретили в Сейме тепло. Десятки, сотни активистов команды Александра Миленкевича провели огромную работу. Мы, однако, понимаем, что те перемены в белорусском обществе, которые наступили в последнее время, не были бы возможны без выдающегося лидерства Александра Миленкевича. Мы высказываем вам наше признание и рады, что можем снова видеться в Сейме. Заявил, встречая Миленкевича, спикер Сейма Марек Юрек. Сам Александр Миленкевич говорит, что самое важное на данный момент – это помочь репрессированным, особенно тем из них, кого исключили из вузов за участие в президентской кампании и акциях протеста против фальсификации результатов голосования. Сегодня мы говорим прежде всего о поддержке репрессированных. Надо сделать также все для поддержки негосударственных организаций, независимых профсоюзов, той независимой прессы, которая еще осталась, ну и помочь студентам, прежде всего, не оставить их. Сейчас в Беларуси переломное время. Сказал Александр Миленкевич. Между тем, польское правительство заявило о создании фонда поддержки репрессированных белорусских студентов, в рамках которого будут выделены средства на обучение и содержание по крайней мере 300 человек. Ректор Политехнической академии Вроцлава и одновременно председатель Конфедерации ректоров академических вузов Польши Тадеуш Лютый говорит, что призыв помочь белорусским студентам направлен ко всем польским вузам. Мы обращаемся ко всем вузам нашей страны, чтобы они шире открыли свои двери для студентов из Белоруссии. В польских вузах уже бесплатно учатся несколько сотен студентов из Белоруссии, в том числе из закрытого властями Европейского гуманитарного университета. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Реакция же официальной Москвы радикально отличалась от реакции поляков. В России демонстрации белорусской оппозиции назвали попыткой начала цветной революции, а российские дипломаты не спешили помогать задержанным в Минске россиянам, рассказывает журналист Павел Шеремет, который отсидел несколько дней в Минском милицейском спецприемнике.
Российские граждане на территории Беларуси были самыми беззащитными. И по отношению к россиянам часто применялись такие меры специального воздействия для того, чтобы другим было неповадно. По крайней мере, вот такое впечатление возникло у меня из наблюдений за вот этими арестами, за результатами судебных разбирательств, за тем, как вот вели себя правоохранительные органы по отношению к участникам акции оппозиции. Я находился в камере с двумя российскими гражданами, Олегом Козловским и Эдуардом Глезиным. В понедельник они все получили по 15 суток. В этой же камере содержался бывший польский посол Мариуш Машкевич. Там же был и украинский гражданин. И к украинцам, и к поляку приезжали их консулы, привозили еду, вещи даже теплые. К сожалению, к россиянам до понедельника консул не приезжал. Он приезжал в пятницу вообще в изолятор. Как бы в целом узнал ситуацию, но вел себя достаточно прохладно и уехал. Но статус российского посольства на территории Беларуси, он такой, получается, тоже двусмысленно такое. Это не посольство в иностранном государстве, а это какое-то вот как бы представительство Министерства иностранных дел.
Таким образом, по мнению Павла Шеремета, российские власти совсем не заинтересованы в том, чтобы режим Лукашенко почувствовал себя в изоляции. Да и ссориться с Минском по поводу своих соотечественников не намерены. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 30 марта. И вот главные темы второй половины часа. Резолюция Совета Безопасности ООН о ядерной программе Ирана. Какие шансы на то, что Тегеран уступит требованиям международного сообщества? Чечня требует увеличения финансирования из Москвы. Насколько оправданы такие требования? Скончался бывший шведский офицер, 15 лет шпионивший на Советский Союз. Воспоминания о самом громком скандинавском скандале времен Холодной войны. Об этом после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Свобода. Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Городской суд Петербурга огласил приговор по делу об убийстве таджикской девочки Хуршиды Султоновой. 7 молодых людей, обвиняемых в нападении, которое ранее коллегия присяжных квалифицировала как хулиганство, приговорены к лишению свободы на сроки от 1,5 до 5 лет. Один подсудимый оправдан. Постоянные члены Совета Безопасности ООН и Германия согласились, что Иран должен прекратить работы по обогащению урана. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ после встречи в Берлине глав внешнеполитических ведомств Великобритании, Китая, России, США, Франции и Германии. В Ираке освобождена американская журналистка Джилл Кэрролл, захваченная экстремистами в Багдаде 7 января. По некоторым сообщениям, она в добром здравии и находится в Багдаде. Эксперт-правозащитник, занимающийся в ООН проблемами пыток, получил разрешение посетить Россию. По словам Манфреда Новака, российские власти разрешили ему посетить и Чечню впервые за 10 с лишним лет. Поездка, по его словам, состоится в сентябре-октябре. Правительство России одобрило предложение Министерства обороны сократить перечень отсрочек от службы в армии. В частности, от службы не будут освобождаться граждане, занятые уходом за близкими родственниками-инвалидами. Украинская партия регионов Виктора Януковича не исключает создание парламентской коалиции с пропрезидентским блоком «Наша Украина». В центре Тбилиси около 5000 человек провели митинг с требованием отставки правительства Грузии. Радикальная группировка «Хамас», возглавляющая новое палестинское правительство, намерена продолжать вооруженную борьбу против Израиля. К западу от Багдада смертник врезался на машине в автоколонну с полицейскими. Один человек убит, трое ранены.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня четверг, 30 марта. 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия согласились, что Иран должен прекратить работы по обогащению урана. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер после встречи в Берлине глав внешнеполитических ведомств Великобритании, Китая, России, США, Франции и Германии. Это решение подтвердило позицию Совета Безопасности ООН, который после 3 недель консультаций и согласования единогласно принял заявление по ядерной программе Ирана. Теперь в течение 30 дней Международное агентство по атомной энергии должно представить доклад о текущем состоянии иранской ядерной программы. Над темой работал мой коллега Александр Гостев.
Текст заявления Совета Безопасности ООН отражает мнение всех его 15 членов и, по сути, представляет собой ответ на доклад Совета управляющих МАГАТЭ по Ирану, представленный в начале марта. Напомню, эксперты МАГАТЭ тогда признались, что так и не смогли выяснить подробности иранских ядерных исследований. Иран продолжил работы по обогащению уранового топлива, результаты которых могут быть использованы в военных целях. В заявлении Совета Безопасности выражена серьезная обеспокоенность действиями Тегерана. В документе подчеркивается, что гарантией мирных намерений Ирана может быть лишь его согласие выполнить все требования МАГАТЭ. Вот что заявил представитель США при ООН Джон Болтон. Мы достаточно ясно выразили, чего мы все ждем. Мы надеемся, что иранская сторона выполнит наконец то, что они ранее обещали всему миру и чего они так и не сделали, а именно наконец, начнет сотрудничество с МАГАТЭ, членом которого является. Что намерен предпринять Иран в ближайшие 30 дней, на этот вопрос у меня пока, разумеется, нет ответа. Но, как я уже отмечал ранее, на 31 день мы готовы вновь вернуться к обсуждению этой проблемы. Того же мнения придерживается и Лондон, говорит представитель Великобритании при ООН Эмир Джонс Перри.
Мы полностью поддерживаем деятельность МАГАТЭ. Совет Безопасности ясно выразил свою озабоченность тем, что происходит в Иране. Нам нужен в течение 30 дней доклад МАГАТЭ по этой проблеме, который мы и обсудим в Совете Безопасности.
Эксперты отмечают, что текст заявления Совбеза носит весьма сбалансированный характер. США, Великобритания и Франция смягчили формулировки, которые не устраивали Россию и Китай. Москва сумела настоять на том, чтобы в итоговом документе не было прямых намеков на готовность Совбеза ввести санкции против Тегерана. Россия по-прежнему надеется, что сумеет убедить Иран принять компромиссный вариант и согласиться обогащать топливо для своей ядерной энергетики на российской территории. По словам представителя России при ООН Андрея Денисова, заявление Совбеза по Ирану – это первый шаг в прояснении направленности иранской ядерной программы и в снятии тех подозрений, которые имеются относительно истории развития этой программы. Отвечая на вопрос журналистов, нравятся ли ему итоговые формулировки документа, Денисов сказал: «Мы, конечно, не можем выразить полное удовлетворение по поводу конечного текста заявления, поскольку в целом проблема сохраняется, и это причина глубочайшей озабоченности всех пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН. Важнейший итог наших длительных консультаций – то, что мы сумели выработать единую позицию. Мы сумели создать документ, ясно и конкретно выражающий наши пожелания». Соединенные Штаты по-прежнему занимают в отношении Ирана крайне жесткую позицию. Госсекретарь США Кондолиза Райс отметила, что заявление Совбеза – это сигнал Тегерану не пытаться скрывать свои ядерные разработки от мирового сообщества. В Берлине главы внешнеполитических ведомств пяти государств, постоянных членов Совбеза ООН и Германии, обсуждают, какие шаги можно будет предпринять, если Иран не возобновит мораторий на все ядерные разработки ни через 30 дней, ни к очередной сессии МАГАТЭ, которая должна пройти в Вене в июне этого года. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер.
Глава МАГАТЭ Эль Барадей несколько дней назад в Берлине в беседах с Ангелой Меркель и министром иностранных дел Германии Франком Вальтером Штайнмайером высказался за прямые переговоры США с Ираном. Эту же мысль официально озвучил сегодня сам Штайнмайер в интервью газете Handelsblatt. Он, отвечая на вопрос о запланированных переговорах США и Ирана по Ираку, сказал: «США должны были бы в этих переговорах не потерять из виду важнейшую международную тему, а именно иранскую атомную программу. США пока не спешат с двусторонними переговорами с Ираном. Многие дипломаты думают так же, как и представитель Германии при ООН Гюнтер Плойгер, который заявил: Ирану предоставлен шанс, и сначала надо посмотреть, как он им воспользуется». В самой Германии в отношении иранской атомной программы существует два, так сказать, местных аспекта. С одной стороны, несколько дней назад, вследствие самой крупной за последние годы в Германии серии обысков по всей стране, в которых участвовали 250 сотрудников таможенных служб, была раскрыта сеть фирм, работавших на атомную программу Ирана. О результатах проведенной операции сообщила ведущая расследование прокуратура города Потсдама. При обысках в помещениях 41 фирмы в 10 федеральных землях были найдены доказательства нелегальных поставок в Иран элементов конструкции для атомной энергетики на суммы, исчисляемые миллионами евро. Центром сети являлась, по сообщению прокуратуры, фиктивная фирма с местонахождением в Берлине. Аресты пока не производились, но прокуратура сообщила, что расследование проводится в отношении 7 лиц, большинство из которых русского происхождения. Часть поставок, согласно сообщению, была осуществлена через Россию. Но, с другой стороны, как напомнили сегодня несколько публикаций, Германия до сих пор не расторгла договор с Ираном о сотрудничестве в области атомной энергетики. Этот договор заключен в 70-е годы, и в рамках его проходил не только постоянный обмен специалистами, но и проводились поставки оборудования. За последние 10 лет было произведено 67 поставок графита, применяемого в ядерной технике, поставлялись и многопрофильные электронные приборы, и вакуумные насосы. Возможность расторгнуть, точнее не продлить договор, была последний раз в 2002 году, но тогда правительство Шрёдера Фишера решило излишне не раздражать Иран, с которым уже готовились переговоры европейской тройки. Теперь договор можно будет не продлить в ноябре нынешнего года, и тогда он официально прекратит свое действие
действия в конце 2007 года.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер. Тегеран тем временем по-прежнему упорно отвергает все обвинения со стороны западных стран в попытках создать ядерное оружие и отстаивает право на развитие мирной атомной энергетики. Официальную позицию иранских властей сегодня на пресс-конференции в Нью-Йорке озвучил посол Иран в ООН Джавад Зариф сразу после принятия заявления Совбеза. Иран хочет сотрудничать с международным сообществом, однако не приемлет никакого давления или запугиваний. Я еще раз специально повторю, у нас сильная аллергия на давление и угрозы. Не стоит ждать от нас положительной реакции на любые действия такого рода. Говорил посол Ирана в ООН Джавад Зариф. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вынесенное Советом Безопасности ООН предупреждение Ирану явилось результатом компромисса. Однако, как считают американские политические наблюдатели, из-за давления со стороны России и Китая это решение оказалось слишком мягким, если не сказать беззубым. Об этом с американским экспертом беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
Итак, Совет Безопасности принял, наконец, устроившую всех формулировку и рекомендовал МАГАТЭ доложить через 30 дней о выполнении Тегераном этого решения. Ни слова о возможных санкциях и вообще каких бы то ни было мерах наказания за непослушание. Как вы расцениваете это? Спросил я у вице-президента Вашингтонского совета по американской внешней политике Илана Бермана. Формулировка отчасти разочаровывающая, но вполне ожиданная. Осторожный, смягченный тон документа показывает, что его задачей было пока только продемонстрировать единство международной общественности в его беспокойстве по поводу иранской ядерной программы. Но при том, что все теперь осознают, насколько опасны ядерные амбиции Ирана, Совет Безопасности очень медленно и долго шел даже к нынешнему слабому решению. Опять выразили озабоченность, опять обещали внимательно следить за развитием событий. Подобные полумеры дают Ирану дополнительное время для развития ядерной программы, а потом будет еще труднее добиться от Тегерана каких-либо уступок. Но с другой стороны, хотя документ и беззубый, это лучше, чем ничего, ибо нынешнее соглашение может служить отправной точкой для дальнейших дипломатических маневров Соединенных Штатов в переговорах с другими членами Совета Безопасности. К сожалению, у Соединенных Штатов не было альтернативы уступкам. Надо было во что бы то ни стало добиться соглашения с Россией и Китаем. Европа в ее попытках договориться с Ираном показала полную несостоятельность. Иран благополучно провалил и российское предложение обогащать уран на российской территории. Следующим этапом стало хоть какое-то решение Совета Безопасности. Иран, как и ожидалось, отверг предупреждение Совета Безопасности, точно так же, как ранее отверг предупреждение МАГАТЭ. Иранцы сделали ядерную программу своей главной стратегической целью. Это для Тегерана неразменная монета для торгов с Организацией Объединенных Наций, с Соединенными Штатами, с кем бы то ни было. Это стратегический приоритет режима. Поэтому международному сообществу вряд ли удастся заставить Иран отступить под давлением только дипломатических шагов. ООН придется уже в ближайшие недели очень серьезно подумать о таких более решительных мерах, как экономические санкции, как эмбарго на поставки Ирану вооружений и военной технологии, и даже, возможно, как согласие на использование военной силы. Это был Илан Берман, американский политолог, вице-президент Вашингтонского совета по американской внешней политике. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». В ближайшее время на подписание будет представлен обновленный вариант договора о разграничении полномочий между Федеральным центром и Чеченской республикой. Об этом сообщил сегодня глава парламента Чечни Дукваха Абдурахманов. По словам чеченского политика, заканчивается согласование текста документа с администрацией президента и проходит свою последнюю стадию. Грозный предлагает создать на территории республики свободную экономическую зону и требует передачи Чечне права самостоятельно пользоваться недрами, включая добычу нефти. Рассказывает рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Чеченская республика, как субъект Российской Федерации, должна быть первой среди равных, заявил спикер парламента Чечни Дуквах Абдурахманов. Для достижения этой цели республике должны быть предоставлены соответствующие условия.
Мы говорим, чтобы снять вопрос. Есть недостационная республика, есть республика, которая содержит сегодня эту Москву, субъекты, в силу, опять же, природных, климатических, полезных ископаемых. Поэтому мы говорим, мы же были недостационная республика, в силу наличия этого всего у себя. И сегодня, если есть правоохранительная система, прозрачная, которая работает в республике, если есть наличие и природные минеральные ресурсы, если есть нити естественных монополий, которые приходят через территорию Чеченской республики, если прозрачно, как чеченская власть будет работать, организации этих естественных монополий на территории Чеченской республики, если мы им будем иметь право доступа к этой трубе злополучной, мы говорим, да, мы будем недостационная республика. Но может об этом заявить сам федеральный центр. Мы хотим получить на какой-то период экономические права для получения инвестиций, прихода первой свободной экономической зоны. Для чего нужно? Для того, чтобы в республике был приток инвестиций. Без этого невозможно. Все взаимосвязано, нам дало бы возможность сделать рывок в экономическом развитии для того, чтобы решить социальные вопросы. И вопрос этот, как его здесь затягивает, дотационность, разрушенность. Незанятого населения более 300 тысяч человек. Это большая цифра для республики. Это четвертая часть населения. Поэтому все эти вопросы можно было бы решить, если пошли бы навстречу республике в решении этих обозначенных вопросов.
Свободная экономическая зона, освобождение от налогов, контроль над нефтяными доходами на период от 10 до 15 лет – это главные пункты списка предложений официального Грозного. По мнению российского эксперта по проблемам Кавказа Алексея Ващенко, экономическая самостоятельность Чечни приведет к новой вспышке сепаратизма.
Меня поражает, почему сейчас переговоры о разграничении полномочий ведутся между чеченской стороной и администрацией президента. Почему к этому процессу не подключено ни правительство, ни Государственная Дума, ни Совет Федерации, ни Министерство и ведомство. Опять идет вот такой кулуарный процесс, когда выделялись российской стороной деньги на восстановление Чечни и во время войны они растворялись непонятно куда. И сейчас, после прихода к власти Кадыровых, примерно 25% уходило на сторону боевикам. И вообще там шла массовая коррупция на этих деньгах. И стабильности в Чеченской Республике это не добавляло. Поднимается вопрос о свободной экономической зоне. Но мы помним, что такая зона была в Ингушетии, и эту свободную экономическую зону, как с черной дырой Российской Федерации, никто по-другому не называл. То есть там и шел и отмыв криминальных денег, и уход от налогов, и что там только не происходило. Поэтому мы сейчас можем там в Чечне получить опять очередную черную дыру. И получив вот этот вот документ, о котором никто не знает, и который, скорее всего, курирует господин Сурков, мы получим то, что Чечня плавно, но будет по-прежнему уходить из России. То есть сейчас идет процесс замирения, и через какое-то время там произойдет опять вспышка вот этих вот боевых действий. Подписав это соглашение, Россия просто окончательно уже в юридической плоскости потеряет контроль над Чеченской Республикой. Экономическая независимость Чеченской Республики взорвет и Кавказ, и Россию.
Так считает эксперт по проблемам Кавказа Алексей Ващенко. Спикер чеченского парламента Дуквах Абдурахманов не исключает в будущем объединение Чечни и Ингушетии.
Сталинская граница, которая проведена, потом при Ельцине она почему-то сохранилась. Понятия людей, кавказцев, этих границ нет. Эти границы нужны, наверное, чиновникам, нужны полицейским. И больше никому. Потому что чиновник получает должность сохранения этих границ, полицейский на пункте или пропускном пункте получает мзду. И все. Чисто чиновничье разделение мы не признаем. И не признаем то разделение, которое оказалось. Молгобек – это чисто чеченская территория. Само понятие ингушский народ, когда возродилось, вы тоже понимаете. Это не тысячелетие. Территория Слепцовского – это чисто чеченская территория, но пору оно подлежит только за столом. Это наследие и царизма, и империализма, и советского периода сталинизма. Мы возвращаться к тем периодам не будем, но за столом решим. Это один народ, братские народы, это фактически одна семья из тейпов, отпочковавшихся, образовался народ, который себя таковым провозгласил. Но территория чеченская, и она должна быть чеченской. Возможно, объединена. А куда деться? Ни ингуши, ни чеченцы друг от друга не отделялись. Их отдалили друг от друга политики. С решением социальных вопросов сами по собой многие институты власти отпадут за ненадобностью.
Говорил спикер парламента Чечни Дуквах Абдурахманов. По мнению Алексея Ващенко, эта идея может только спровоцировать конфликт между двумя субъектами Юга России.
Руководство Чеченской Республики не против присоединить не только эти два района, но и всю Ингушетию к себе. Захочет ли ингушское руководство вот этого воссоединения? Ингушское руководство этого категорически не захочет. Во-первых, им придется делиться своими своими полномочиями. Во-вторых, учитывая, что чеченцев значительно больше, то вот эта власть в Ингушетии демократическим путем через выборы будет просто скоро уничтожена полностью. Третье, вот это вот объединение, оно может просто вылиться в очередное вооруженное противостояние. Сказать, что вот этих вот предпосылок со стороны Ингушетии и населения Ингушетии на объединение с Чечней, я считаю, что их просто нет. Я уверен, что они не захотят этого. Чеченская сторона, она, конечно, может высказывать свои пожелания, это их право.
Так считает эксперт по проблемам Кавказа Алексей Ващенко. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это первый бразильский космонавт Маркеш Понтиш, отправившийся на орбиту Земли на российском космическом корабле. А сейчас о другой актуальной теме дня. На севере Европы вспоминают самый громкий скандинавский шпионский скандал периода Холодной войны. В Швеции в возрасте 99 лет скончался бывший офицер и бывший советский разведчик Стиг Веннерстрём. От агента, работавшего под псевдонимом «Орел», советская военная разведка узнала много интересного о шведских военных секретах и о сотрудничестве нейтральной Швеции с Североатлантическим альянсом. Об этом в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Скандинавии Сергея Джаняна.
Стиг Эрик Констанс Веннерстрём, выходец из старинного аристократического рода, состоящий в дальнем родстве с одним из шведских королей, начинал свою военную карьеру вначале на флоте, а затем перешел в авиацию. Будучи разносторонне развитой личностью, Веннерстрём профессионально занимался фотографией, увлекался лыжным спортом и автогонками, а также свободно владел 8 языками, в том числе и русским. В период с 1949 по 1957 год Веннерстрём работал военным атташе в шведских дипломатических миссиях в Москве и Вашингтоне, а по возвращении на родину занимал руководящий пост в структуре военно-воздушных сил Швеции вплоть до своего выхода на пенсию в 1961 году. Казалось бы, достойное завершение карьеры элитного офицера. Однако 25 июня 1963 года полковник ВВС Стиг Веннерстрём был арестован сотрудниками шведской службы безопасности СЭПО по обвинению в шпионаже. В вооруженных силах Швеции имел место самый серьезный наш время прецедент шпионской деятельности. В результате слаженной и кропотливой работы гражданской военной службы безопасности был разоблачен агент иностранной разведки Стиг Веннерстрём. Шпионская деятельность Веннерстрёма имела обширный характер и нанесла серьезный ущерб государственной безопасности Швеции. Заявил в своем выступлении по шведскому телевидению верховный главнокомандующий вооруженных сил Швеции Торстен Рап. Шведская служба безопасности подозревала Веннерстрёма в двойной игре еще с 1943 года. Сперва по причине его связи с нацистами во время Второй мировой войны, а в послевоенные годы из-за активных контактов шведского военного атташе с офицерами советской армии. Однако по причине отсутствия прямых доказательств Веннерстрёму не было предъявлено никаких обвинений. В 1960 году шведские контрразведчики получили от перевербованного ЦРУ сотрудника Главного разведывательного управления СССР генерала Полякова информацию о существовании шведских вооруженных силах агента ГРУ, работающего под псевдонимом «Орел», после чего кольцо вокруг Веннерстрёма начало сжиматься. Контрразведка внедрила в его дом своего агента под видом горничной, а управляющий садовник на соседней вилле были заменены сотрудниками наружного наблюдения. Однако полностью изобличить Веннерстрёма в шпионаже удалось лишь тогда, когда горничная нашла на чердаке дома фотопленку советских спецслужб «Микрад-93 «Щит» с переснятыми Веннерстрёмом накануне секретными документами. На допросах Стиг Веннерстрём признался в том, что активно сотрудничал с советской разведкой, начиная с 1948 года. Побудительным мотивом, толкнувшим его на этот шаг, стало, по словам Веннерстрёма, осознание реальной опасности Третьей мировой войны, исходящей от военных приготовлений США и блока НАТО. К такому выводу Стиг Веннерстрём пришел на основе анализа секретных натовских документов, к которым имел доступ по службе. За 15 лет работы на ГРУ агент «Орел» выдал своим новым работодателям огромное количество военных шведских секретов. Среди переданных им в СССР документов были сведения о шведских ВВС и противоракетной обороне, материалы, касающиеся военного сотрудничества Швеции и США, а также информация о военно-политических планах НАТО. Кроме того, по наводке Веннерстрёма 13 июня 1952 года у острова Готланд советскими ВВС был сбит шведский самолет DC-3, занимавшийся сбором разведданных в районе территориальных вод СССР. То долгое время, что Стиг Веннерстрём работал на советскую военную разведку, его высокое положение в шведской армии и его возможности нанесли ущерб не только государственным интересам Швеции и США. Арест Веннерстрёма в 1963 году вызвал в шведском обществе сильнейший шок, сопоставимый, пожалуй, с реакцией на убийство премьера Олафа Пальме. Произошло то, что по определению не могло произойти в Швеции. Высокопоставленный шведский офицер предал свою армию, свою страну. В это невозможно было поверить. Говорит эксперт по вопросам военных конфликтов и мира из Лундского университета Вильгельм Агрел. 20 июня 1964 года шведский суд приговорил Стига Веннерстрёма к пожизненному заключению за шпионаж в пользу СССР. В тюрьме бывший советский шпион вел себя безукоризненно, преподавая в частности иностранные языки в центре для несовершеннолетних заключенных, в результате чего в 1972 году срок пожизненного заключения Веннерстрёма был сокращен до 20 лет, а в 1974 он был помилован и вышел на свободу в возрасте 68 лет. После своего освобождения Веннерстрём продолжил переводческую практику, начатую им в тюрьме, а также написал книгу мемуаров. В беседах с журналистами Стиг Веннерстрём утверждал, что не сожалеет о том, что предал свою родину, а в интервью, данном шведскому журналу Året Runt, признался, что занялся шпионажем из-за симпатии к сотрудникам советского дипкорпуса. Однако истинные мотивы перехода Веннерстрёма на сторону русских оставались неясными даже спустя годы после его освобождения, а теперь уже окончательно перешли в разряд неразгаданных тайн. Бывший полковник ВВС Швеции и агент советской военной разведки Стиг Веннерстрём скончался на прошлой неделе в Стокгольмском доме престарелых, не дожив до своего столетнего юбилея всего 5 месяцев. Сергей Джанян из Скандинавии специально для Радио Свобода.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. Комментаторы «Московской газеты» 30 марта оценивают итоги встречи президента России Владимира Путина с российскими предпринимателями. У микрофона Вероника Боде.
Газета «Московский комсомолец» пишет: Владимир Путин провел традиционную встречу с людьми, которых когда-то называли олигархами, влиявшими на судьбы, если не мира, то, по крайней мере, России точно. Сегодня это просто рядовые, в кавычках, крупные бизнесмены. Видимо, поэтому от подобных диалогов уже не ждут ничего нового. Сегодня ведь предприниматели, взяв под козырек, не откажутся хоть поднимать нацпроекты, хоть строить госкапитализм с человеческим лицом. По наблюдениям российской газеты, представители крупного бизнеса остались довольны общением с президентом. Газета приводит высказывание главы Внешторгбанка Андрея Костина о том, что Путин готов включить ряд вопросов, обсуждавшихся в ходе встречи, в ежегодное послание Федеральному собранию. Таким образом, подчеркнул Костин, у бизнеса есть возможность не только поставить интересующие его вопросы, но и систематически добиваться их реализации. Ежегодные встречи представителей бизнес-сообщества с президентом в эпоху равноудаленности бизнес теперь использует не столько для того, чтобы что-то предлагать, сколько для того, чтобы улавливать сигналы, отмечает газета «Время новостей». Теперь главный такой сигнал – приглашение частного капитала к финансированию государственных задач, оформленных в национальные проекты. Бизнесмены, выходившие после встречи с президентом, не скрывали своего удовлетворения, продолжает «Время новостей». Хотя предприниматели заранее договаривались обсуждать только одну тему – национальный проект в области образования, им удалось узнать много полезного и по другим, даже более важным для себя вопросам. Так президент пообещал отменить солидарную ответственность банков перед участниками долевого строительства, согласился с тем, что надо дать возможность малому бизнесу выкупать арендуемые муниципальные площади и выразил уверенность в том, что ставка при выкупе земель под промышленными предприятиями будет не выше 2,5%. В ответ глава государства услышал о готовности бизнеса вложить 100 миллионов долларов в создание российской бизнес-школы, помочь с развитием системы социальных образовательных кредитов и проводить независимый рейтинг высших учебных заведений, заключает «Время новостей». Президент отправил бизнес в класс. Так называется статья в газете «Коммерсант», цитирую. Господин Путин считает, что в стране катастрофически не хватает специалистов. И он объяснил, что требуется участие бизнеса в подготовке профессиональных кадров и в разработке профессиональных стандартов. В обязанности бизнесменов входит теперь, по его словам, даже прием экзаменов у студентов в вузах. По сути, господин Путин на глазах у давно переставшей изумляться публики предложил бизнесу сделку, продолжает «Коммерсант». Он им льготы по приобретению земли, а они пусть работают на экзаменах. При этом он с ними, на первый взгляд, готов был даже поторговаться. А вот они с ним нет. Они были согласны заранее. Он сделал предложение, от которого никто из сидящих в зале не мог отказаться. Конец цитаты. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода. 30 марта первый бразильский космонавт Маркеш Понтаж. Сегодня на борту космического корабля «Союз ТМА-8» он отправился на Международную космическую станцию вместе с членами 13-го постоянного экипажа, российским космонавтом Павлом Виноградовым и американским астронавтом Джеффри Уильямсом. Через 10 дней Понтаж вернется на Землю вместе с членами 12-го постоянного экипажа МКС. Маркешу Понтажу 42 года, он родился в Сан-Паулу, подполковник бразильских ВВС, окончил Бразильскую летную академию технологии технологический институт аэронавтики. Служил в бразильской авиации, имеет около 2000 часов налета на истребителях 20 типов, в их числе на МиГ-29, пилот-испытатель. С 98 года проходил подготовку к полету по программе Space Shuttle в космическом центре НАСА в Хьюстоне, но в итоге поднялся на орбиту на российском космическом корабле. О человеке дня Радио Свобода говорит научный обозреватель нашего радио Александр Сергеев.
В 70-е и 80-е годы Советский Союз систематически возил на орбиту первых космонавтов дружественных стран – от Польши и Болгарии до Афганистана и Сирии. У всех этих стран не было и нет собственной космической программы, а сами полеты преследовали скорее идеологические, нежели научные цели. Этого никак нельзя сказать о Бразилии и ее первом космонавте Маркише Понтише. В отличие от стран-сателлитов СССР, Бразилия с середины 90-х годов имеет собственную космическую программу. Правда, из-за хронического недофинансирования все три запуска бразильских ракет были неудачными, а во время последнего старта в 2003 году погибли более 20 человек и был полностью разрушен стартовый комплекс космодрома Алькантара. После этого правительство Бразилии объявило космическую программу приоритетным направлением, вывело ее из-под контроля Министерства обороны и заметно увеличило финансирование. Подполковника Понтиша нельзя назвать случайным человеком в космосе. По его словам, работая летчиком-испытателем, он всегда мечтал о космических полетах. И когда в 1998 году было объявлено о создании бразильского отряда космонавтов, Маркиш Понтиш немедленно прошел строгий отбор и был направлен для подготовки в Американский космический центр имени Джонсона. Уже через два года он сдал экзамены астронавта и ждал полета на шаттле в 2004 году. Этим планом помешала катастрофа Колумбии. Включить Понтиша в экипаж Российского Союза решили буквально в последний момент. Принципиальное решение было достигнуто в сентябре прошлого года. За своего первого космонавта Бразилия выплатила Российскому космическому агентству, по разным данным, от 10 до 20 миллионов долларов. Понтишу пришлось не только в кратчайшие сроки освоить российскую космическую технику, но и выучить русский язык хотя бы на том минимальном уровне, чтобы понимать технические термины и команды ЦУПа. В середине февраля подполковник говорил, что еще нет подтверждения по 2 из 10 запланированных на время полета нанотехнологических экспериментов. И все же сама способность космических ведомств быстро и гибко корректировать свои планы производит благоприятное впечатление. На орбиту Понтиш, как и положено бразильцу, взял с собой майку футболиста национальной сборной. Еще и поэтому по возвращении домой Бразилия встретит его как героя.
О человеке дня Радио Свободы говорил Александр Сергеев. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 30 марта, над которым работали продюсер Андрей Амочкин и Оксана Крутоверцева и автор ведущий выпуск Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. А сейчас, после новостей, в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Марина Тимашева представит вам свой российский час. Не пропустите. Всего доброго.